Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня я в одиночестве отправил на историческую родину своего напарника Владимира Рожкова, я имею в виду на Алтай. И да, вот я сегодня в одиночестве. И один у нас сегодня гость, так что у нас сегодня такой один на один разговор. Павел Полян, добрый вечер.
Это уже не одиночество, вечер добрый.
Это уже, да. Ну да, нас уже двое. Вечер добрый, сказал вам Павел Полян, не первый раз в нашем эфире. И у нас сегодня, ну я бы сказал так, третья серия темы невероятно страшной, невероятно трагичной, которую разрабатывает достаточно длительное время наш сегодняшний гость. Речь опять пойдет о зондеркомандах. Это то, вот я сейчас вижу в руках у Павла Поляна книжка под названием «Свитки из пепла». Там действительно как-то вот эта история. Сейчас мы напомним, конечно, хотя я думаю, что не все люди, не все наши слушатели слышали или там читали наши первые две программы, да, на эту тему. Вот, так что мы сейчас, конечно, напомним, о чем идет речь. Хотя я думаю, что большинство понимает, о чем идет речь. Так вот, я так понимаю, что вот эти исследования, изыскания, розыски, которыми занимается наш сегодняшний гость, помню, Павел Полян, они как бы помогают, и, собственно говоря, ими, вот этими новыми данными постоянно обрастает, да, вот это вот вся эта история. Ну вот, собственно говоря, об этом сегодня и речь пойдет. Павел, ну такой дежурный, банальный вопрос, но, наверное, с него и надо начинать. Собственно говоря, что нового? Я знаю, что там появились протоколы допросов, там, да?
Ну, протоколы допросов членов зондеркоманды действительно появились, это, но новое не это, да? Это тоже очень интересно. Самые ранние, как бы, протоколы тех зондеркомандовцев, которые во время того, когда комиссия ЧГК была в Освенциме, сказать, в это время там тоже находились, помогли найти, кстати, некоторые из рукописей, в частности, Градовского, и их допрашивали.
Я все-таки перебью, потому что мы так сразу как-то бросились в омут этой проблемы, этой темы. Я думаю, что все-таки стоит напомнить,
хорошо,
о чем
хорошо,
идет речь.
Хорошо,
да?
Хорошо.
Речь идет о евреях, организованных так называемой зондеркоманды, по-русски это называется специальная команда, если перевести с немецкого, и которые занимались самой грязной и жуткой работой в концлагерях.
Немцы, да? И эсэсовцы заставляли их ассистировать себе вот
в убийствах,
в процессе. И... Нет, не в убийстве, но как бы именно ассистировать непосредственно в убийстве они практически не участвовали,
ну,
но они всю черную работу от приема будущих жертв, их как бы помощи в кавычках им, когда они раздевались, а их ведь заводили не в газовую камеру, их заводили в душевую, как им говорили, да? Значит, они раздевались, и потом их запихивали, заводили в, собственно, газовую камеру, которые были стилизованы под помывочное отделение, под душевую, краны, трубы, вот, совершенно, по которым никогда никакая вода не текла. И там уже сверху или сбоку, в зависимости от того, какой именно это была газовая камера, так сказать, их было несколько разных, в Аушвице-Биркенау, значит, сбрасывался этот смертоносный газ «Циклон Б», и люди в течение нескольких минут, 6-7 примерно, в больших муках задыхались и погибали. Вот, собственно сказать, это такая была механизированная. Да, и потом зондеркомандовцы должны были очищать, отмывать эти камеры, оттаскивать трупы к печам крематориев, закидывать их в печи, разгребать пепел внизу, дробить кости, которые не прогорели. Вот это все было их работой. Отвозить пепел и сбрасывать их в реки, которые там текли, Сола и Висла. Это были как бы основные разновидности их работы. Но, собственно, немцы не волновались в том смысле, что время от времени всех их убивали. И из этого исходили, что никаких свидетелей этого с еврейской стороны не останется. А вот остались. И некоторые...
Остались, значит, тоже надо напомнить, да, остались, да, собственно, только дневники, да, в основном.
Нет, остались и люди. Ну, остались люди, 110 человек, да, сказать, остались примерно там 1200-1300, по-моему, которые в общей сложности, ну, в общей сложности там вообще...
Прошли через зону
прошло команды. Через зону команды около 2000. Но в какой-то момент, когда была самая запарка, так сказать, и самого зону команды было очень много людей работало, да, сказать, несколько сот человек, и 110 из них примерно сумело уцелеть разными способами. И среди тех, кто не сумел уцелеть, были люди, которые оставили свои свидетельства. По крайней мере, мы имеем 9 свидетельств членов зондеркоманд, 5 членов зондеркоманд, которые сохранились. И вот, собственно, эти свидетельства в переводе на русский, главным образом с идиша, но и также еще из французского, и из греческого, и составили эту книгу «Свитки из пепла». И в этом смысле...
Французский и греческий тоже надо, видимо, объяснить, что евреи были в основном не из Советского Союза. Да?
Я объясню, тем более, что как бы вот наши основные новости связаны именно с греческим текстом. Один французский текст – это польский еврей, который, собственно, написал такое развернутое письмо своей семье в надежде, что это до нее дойдет. И поэтому и текст на идише, который, конечно, прекрасно знал, казался ему менее вероятным, что будет найден и отослан, а вот текст по-французски, так ему казалось, что это будет надежнее, и это сработало. Да, так что это было найдено, и это было через разные межправительственные, уже после войны, конечно, органы переданы, и семья получила это. Да. А что касается текста на греческом, то это тоже греческий еврей, который, ну, написал на идиш, он не знал, на это совсем другая, как бы, языковая территория. На ладино писать не стал, ладино совсем малораспространенный язык. Написал по-гречески, он был очень, судя по всему, просвещенный, культурный, интеллигентный греческий еврей. Вот, и вот это письмо было найдено в 80-м году, позже всех, если... Примерно половина была найдена в 40-х, сразу после освобождения лагеря даже, да, еще до конца войны. Многое было найдено в марте, в апреле 45-го года. Потом было две-три находки в 60-е и 70-е годы, и это последнее, 80-й год. Значит, это пролежало, если это было заложено в ноябре примерно 44-го года, стало быть, это пролежало 36 лет. Сохранность та еще. Да? И вот именно с этим текстом все время мы имели дело как с наименее сохранным, хуже всего сохранившимся, и из 13 лет, ну, в общем, процент прочитываемости был, ну, не знаю, 10-15%. Вот это сейчас изменилось, и хочу подчеркнуть, благодаря нашим разговорам, что одну из наших передач, не помню, первую или вторую, услышал совершенно замечательный человек, энтузиаст, с которым мы после этого очень много разных вопросов пробовали решать и обсуждать. Но вот он именно, на ту фразу среагировал, что рукописи плохой сохранности. И что, может быть, можно, если привлечь какие-то технические средства, ну, хотя бы те, которыми пользуются полицейские, там, Петровка 38, там, я не знаю. Там...
Я помню, был разговор.
Да. Вот на эту фразу этот человек, его зовут Александр Никитяев, он живет в Туле, среагировал. Он звонил вам на станцию, спрашивал мои координаты, получил мои координаты, и мы с ним начали обсуждать то, что сейчас принесло первые плоды, может быть, не последние. Дело в том...
Значит, в любом случае, это повод сказать спасибо.
Огромное спасибо, и «Эхо Москвы» тоже, потому что это вот такую
последнюю... Я думаю, что когда получаются такие истории, то как-то ты ощущаешь смысл того, что делаешь. Понимаешь?
Да.
Это я уже про себя, если честно.
Нет, много бывает откликов, но на разные передачи я не
бывает
говорю.
Бывает такое, да, но бывают какие-то практические выходы из этого. Слава Богу. Да.
И в чем суть? Значит, эти методы, которыми пользуются криминологисты, криминальщики...
А он кто?
Он как бы сказать, просто хорошо... Технически и компьютерно подготовленный человек. Я не знаю его образования, но он очень продвинут не только в компьютерном, но и вот околокомпьютерном, во всем том, что сказать, связано. Сказать, ну, разные приборы сейчас, чего только нет.
Ну, да.
Вот, и эту технологию он ее интересовался, ее изучал. И у него у меня появился такой коллега и партнер, и товарищ, а у него появилось такое дело, которое его очень даже увлекло. И значит, это методы спектрометрии, да, сказать, вот которые позволяют, работая с теми же самыми, допустим, текстами в тех частях спектра, которые глаз не видит, человеческие, да, продолжать их что-то видеть, контрастировать. Я так сейчас очень популярно объясняю. И есть еще там целый ряд других каких-то подробностей. В рентгеновских лучах что-то видно. Контраст каких-то цветов желтого с синим дает какой-то один эффект. Ну, в общем, все люди, которые в этом разбираются, сказать, могут с этим работать и прочитывать и читать много-много того, что мы глазами и даже какими-то там микроскопами не увидим. Вот примерно этим занялся Александр, и материалом для него послужили те сканы, которыми я располагал. Mm-hmm. Располагал я очень низкого качества сканами. Любительскими, по сути, потому что сканирование этих рукописей, оно, в общем-то, имело место быть, но сделано это было, ну вот, тогда еще и 300 пикселей, это было что-то, так сказать, феноменальное тогда, когда это делалось, это старое, и, в общем-то, уже не могущие считаться профессиональными образы, скановые образы. И, но даже с ними, вот нас ожидал очень большой успех именно с этой рукописью Наджари, Марселя Наджари, греческого еврея, сохранность которой, напомню, была максимум 15%. Сейчас то, что удалось прочесть после того, как Александр сделал свою часть работы, это уже где-то не меньше 80-85%. И не исключено, что если бы... Очень. Сейчас я расскажу об этой разнице. И не исключено, что если бы скан был лучшего качества, то оригиналы находятся в Освенциме, в музее в Освенциме. И об этом, конечно, можно говорить, и даже нужно говорить, но пока такие как бы первые стадии этого разговора только-только действительно первые, да, еще всерьез такого, так сказать, обсуждения с этим музеем, по крайней мере, не было. Так вот, если бы сканы были лучшими, то, может быть, и можно было бы выйти и на большее. Разница, вот мы в радио, по радио, а так можно было бы показать и картинки, разница даже визуально очень выразительна между тем, что раньше читалось, и то, что сейчас. Но ведь этого мало, ведь не знает же, ни я не знаю, ни Саша не знает в Туле греческого языка. Да? Ну, мы прочли, сказать, вот у нас есть образы, сказать, этих букв. Значит, нашелся другой энтузиаст. Он не слушал, правда, нашу передачу, но нашелся, значит, вот среди моих немецких коллег человек, его зовут Янис Карис, грек, историк, знающий немецкий, английский, естественно, греческий, и он нашел как бы профессионалов, которые, ну, вот с этим текстом, с этими буквами греческими, так сказать, поработали, и мы получили в результате английский перевод, потому что тот человек не знает русского, да? А русский самого я не
знаю. Сделал двойной перевод, если
ну да, ну поскольку тексты это не поэзия.
Неужели,
да?
Я прошу прощения, Павел, а неужели трудно найти человека, переводящего с греческого на русский? Достаточно много грехов, которые жили в России.
Ну, это же этого же мало для того, чтобы этих факторов недостаточно для того, чтобы знать русский и знать греческий. Таких людей наверняка можно найти. Вот этот Янис тоже знает худо-бедно русский и очень хорошо греческий. Нужно еще также некоторый исторический контент иметь в себе. И поэтому этот путь через еще один язык оптимален, потому что речь не идет о тексте Гомера, да, который удалось прочесть, и там уже, так сказать, нужно искать совсем другого человека. Речь идет о вполне себе поддающемся переводу, прочтению, так сказать, текстах. И, то есть, на этом не теряется ни информация, ни качество текста. Это хороший, интеллигентный греческий язык. Очень даже, так сказать, такой, даже с пафосом не только еврея, но и греческого патриота. Вот для него очень важно, что он именно греческий гражданин. И в результате, ну, поэтому, значит, вот мы получили, в итоге мы вышли на новый перевод этого текста. И не говоря уже о том, что именно этот Наджари, он уцелел вообще, и он уцелел, и текст уцелел. Но он не знал в 80-м году, он умер в 71-м. В 71-м. Так что то, что в 80-м году найдется его текст, Но он этого не знал.
А он не, он же выжил, да? То есть он не знал судьбу своего текста.
Судьбу своего текста он не знал. Текст нашелся достаточно случайно при раскорчевке деревьев около, около одного из крематорий в Польске, там соответствующий, сказать, лесной студент.
То есть он его не то что там закапывал?
Он закапывал. Он, конечно, закапывал.
Но не помнил где, да? Или не мог найти, ну, или он... не пытался найти.
Нет, он и не пытался. Есть люди типа Шлома, ну, в общем, типа тех, вот, кого допрашивала ЧГК, которые наоборот туда стремились.
ЧГК, надо понимать, то, что это чрезвычайная государственная комиссия.
Да, по расследованию злодеяний нацистских, фашистских преступников и так далее. Вот. Есть люди, которые туда специально, так сказать, стремились вернуться и что-то такое помочь, подсказать, зная, где они копали и... А есть люди, которые об этом хотели как можно быстрее забыть. Вот наш Марсель Наджари, он в 1947 году, тем не менее, написал уже некий мемуар. И этот мемуар был опубликован спустя долгие годы тиражом по-английски. Он написал, он потом вообще переехал в Нью-Йорк. И, ну, это как бы уже воспоминание, это не то.
А можно я перебью?
Пожалуйста.
Мы вернемся еще вот к таким чисто конкретным вещам. Вот. Но поскольку речь вот за, чуть-чуть мы затронули такие более высокие сферы, у меня такой вопрос, как человеку, который прочитал практически все, да, что все наследие, которое осталось из Зондеркоманды. Вот чего больше в этих дневниках, если их брать в общем, да, у разных людей? Да, чего больше? Некое покаяние, самообвинение, вот их основное чувство, что ли, которое, с которыми эти люди, ну, жили и уходили из жизни, вот, в силу тех обстоятельств, в которые они попали.
Знаете, есть как бы некое общее для них всех такой, такой пласт, да, сказать, это, конечно, то, что они делали, и то, что их заставляли делать, они отдавали себе полный отчет, насколько это
было
ужасно.
Им было стыдно. Или это была форма выживания?
Это стыдно, это какое-то слабое слово в этом, да, в этом случае. И это вот то сильное, для чего, может быть, нет слова, это то, что они испытывали, большинство из них. Это была, безусловно, форма выживания. Пожалуйста, ты мог этого не делать, пожалуйста, сам прыгни в печку. Так, такие случаи были. Их было буквально считанные единицы, по пальцам перечесть.
Самоубийство.
Ну, такого рода, да, или-или. Когда люди понимали, что за работу их ждет, значит, тогда они... стояли перед тем выбором, и подавляющее большинство выбирало
жизнь
и эту работу в надежде, что что-то случится, и они уцелеют.
Это, наверное, естественное человеческое чувство, с одной стороны.
Да, это некий такой вот, конечно...
Это, если хотите, такой это инстинкт животного.
Умри ты сегодня, я завтра. Да? И это... вполне подходит и к этому случаю, потому что кто знает, что случится. И действительно, 110 человек выжило. Это во-первых. Во-вторых, они, конечно же, сказать, не то чтобы оправдывались, это не совсем оправдание. Они объясняли. Они объясняли, что вот, да, они выбрали жизнь, они хотели бы или отомстить, или описать. И те, кто писали, они действительно описали, да, сказать, вот это. Ведь не все же писали. Примерно 36 схронов считается, что было. Сказать, найдено было 9 или там 7, примерно столько. В некоторых было несколько рукописи, как у Градовского. Это такой как бы почти постоянный, вот как раз у Наджари этого не было, а теперь мы знаем, что и у Наджари это есть. И у Наджари есть как бы, его текст состоит из двух частей. Одна часть состоит из описания того, что здесь происходило, плюс вот комментарий, почему он остался жить. Да, я хочу умереть, еще я хочу отомстить. Я прошу, если я умру, то есть, а он был уверен, что он умрет, что он погибнет, чтобы вот тот, кто найдет этот текст, чтобы он отомстил за него, значит, вот сделал, осуществил какие-то акции мести. Он единственный, кто на этом настаивал. Да, так вот, многие описывают то, что происходило, то есть сам вот этот вот ужас, почти практически почти все, так или иначе, кто-то подробно, кто-то очень подробно, там, Левенталь, это практически хронист, да, сказать, вот, кто-то комментировал внутрилагерную ситуацию, те сложные отношения с польским подпольем, которым была очень сложная игра у еврейского зондеркоманда. Это все условно, да, сказать. И среди еврейского зондеркоманда было 19 советских военнопленных. Может быть, среди них были и евреи военнопленные, скорее всего, но тем не менее, это не только евреи. И были 5 поляков, которые на каких-то командных должностях. Так что это интернационал в некотором смысле. Но и польское подполье это тоже. Это и поляки, и австрийцы, и там тоже были евреи. Вот. Но у них были совершенно разные стратегии, у них были разные шансы на выживание, у них были разные цели, и поэтому их пути разошлись после некоторых попыток общих организации чего-то общего. И каждый сделал, ну не каждый сделал, делал то, что мог. Да? Какое-то время они взаимодействовали. Какое-то
А можно ли сказать, что вот члены зондеркоманды, если вот о них говорить, да. Ну, о тех, о которых мы знаем что-то, да, то, что, которые оставили свои свидетельства, можно ли говорить, что в принципе их, так сказать, эмоциональная, что ли, сторона дела, вот их все эти чувства, ощущения были примерно одни и те же у всех? Или все-таки есть некое различие?
Есть различие. Есть да. Различие. Я говорю, что есть некий инвариант. Да. Более того, еще каждый стремился, и в этих многих текстах есть еще, старался описать, что было с ним до Аушвица, что угу. В том гетто, где он был, будь то Гродно, будь то там Маков-Мазовецкий, или ну и оттуда, откуда они их привезли. Сюда, да. Сказать, они об этом тоже пишут.
Из Варшавского тоже было?
Да? Нет, в Варшавских убивали в Треблинке, и в Белжице, в Собиборе. В Аушвице. Тоже были в Аушвице из Варшавы, но это не было таким, как бы сказать, основным местом убийства варшавских евреев. Но среди них, вот среди вот этих вот как бы инвариантных вещей встречаются ну, совершенно потрясающие исключения. А именно Залман Градовский. Он, конечно, совершенно выделяется среди всех этих текстов не количеством страниц, которые он написал, а их типом. То, что он попробовал написать...
То, что я читал вот те страницы, да. Его, это он довольно философ просто, да, такой он, я бы сказал.
Ну, в общем-то, этот текст в жанровом отношении приближающийся или целящийся на то, чтобы приближаться к пророческим текстам.
Пророческим, он литературный.
И Иезекииль, да. Еремия, вот эти имена, mm-hmm. вот эти литературные имена возникают в этом контексте. Mm-hmm. И, ну, он единственный, кто пытался так. А вот, например, Левенталь, он был сосредоточен на этом контексте, польско-еврейском. Да? Именно поэтому тексты Левенталя были подвергнуты поляками при первых публикациях этих текстов и на идише, и на польском, а стало быть, и потом на других языках, в самой большой цензуре. Да? Там были нелицеприятные вещи в адрес поляков. А, например, Лейб Лангфус, он очень патетичен. Вот он обвиняет. Вот он не просто, сказать, он рассказывает о том, что происходит, и все время, сказать, дает какие-то оценки. Вот. Так что, и у того же Градовского есть двустраничное письмо, которое последнее по времени было написано, которое, ну, просто поражает своей, ну, в общем-то, сказать, степенью понимания им, даже, например, географического положения, что с ними происходит, да, сказать, он кого-то обвиняет, кого-то упрекает, но понимает, но почему нас не бомбят, почему самолеты могут уже из Италии долететь, из Красной Армии могут долететь самолеты, но нас не бомбят, бомбят Моновец. Вот это он уже понимал, что это уже, сказать, некая политика тех, кто их будет освобождать, или кто будет освобождать то место, где они уже погибнут. И они погибли бы, все они в восстании 1944 года, ну вот кроме этого самого Наджари. Так что это вот тексты самого разного типа, самого разного калибра, самого разного жанра. И до нас дошло 9 текстов.
У нас еще там есть пару минут до нашего перерыва. Но хотя бы начнем еще одну тему. Mm-hmm. Мне кажется, она тоже очень важно узнать. Это все-таки судьба вот этих рукописей во времени. Когда они появились, вот ты говорил там про поляков, про их реакцию на первые публикации. Mm-hmm. Да? Вот когда появились вообще первые публикации, их реакция на них... Польская, советская, израильская, кстати, да? Угу. Вот как бы состояние сегодняшнее, если хочешь, такой общественной мысли и ее реакции.
Самые первые публикации. Это...
Когда вообще про это узнали, скажем так?
Про это узнали?
Ну, узнали-то сразу.
Да, это про это узнали-то сразу. Более я того, публично, советская страна готовила дневник Градовского на Нюрнбергский процесс, но не предъявила его. То есть, они только перевели это коротенькое письмо с идиша, а весь текст они в это не стали с этим связываться, потому что нужно было еще понимать, что это такое. Вот. Первые публикации, самые первые публикации, это в Польше, на польском. Тогда еще не было определено, что Лейб Лангфус – это Лейб Лангфус, как бы неизвестный автор, рукопись неизвестного автора. Он был, в общем-то, первым. И это в соответствующей очень специальной прессе, в журнале, Института еврейской истории выходило. И это было первое. Интересно, что произошло в начале 60-х годов. Вот мы говорим, там издат, угу. Какие-то художественные произведения. Но, в общем-то, примерно таким же образом один из сотрудников военно-медицинского музея, где хранилась и до сих пор хранится одна из самых главных рукописей как раз вот Градовского
две рукописи сестрёнок.
Да, в Питере. В Питере. Вот его фамилия Лопатенок, Антон Лопатенок. Он, в общем-то, передал без каких бы то ни было специальных санкций, насколько можно судить из этих документов, передал директору этого польского музея еврейской истории.
Музей, который в Освенциме?
Нет, в Варшаве. Передал пленки с рукописем Градовского. И первые публикации появились на идише.
Павел, я прошу прощения, вот сейчас я прерву точно, совершенно, потому что у нас сейчас перерыв на новости, после чего мы продолжим программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях историк Павел Полян. И мы продолжаем уже в третий раз рассказ о зондеркомандах, о людях, евреях в основном, которые в Освенциме были чернорабочими смерти, выполняли самую страшную там работу и оставил после себя свидетельство той жизни, если это можно назвать жизнью, той работы, если это можно назвать работой. И вот наш сегодняшний гость, напоминаю, Павел Полян, он как раз занимается исследованием и расследованием этой невероятно, на мой взгляд, во всяком случае, трагичной истории.
Да-да.
Мы остановились
на первых публикациях
так вот, самой этой истории.
Да, вот эта рукопись, которая потом, это 62-й год или 61-й год, которая потом еще, почти 40 лет была почти никому не известна, о том даже то, что это хранится у нас в Союзе. Мало кто это знал, практически никто. Так вот, еще в 62-м году попала в руки этого Бермарка, директора польского музея, который...
Напомни, из нашего музея военно-медицинского.
Да. Тоже через какой-то...
Это архив или музей наш?
Это музей, при музее есть архив. Но еще есть отдельный архив, это разные, хотя и родственные категории. Все, что касалось, условно, концлагерей как мест... медицинских издевательств и всего прочего, что освобождала Красная Армия, все попадало потом туда, и часть документов. Попал туда, и вот эта фляжка с этими рукописями, которые в этой фляжке были. И начались первые публикации, из этого текста. Тоже уже цензуры, даже на идише, это все можно проследить в еврейской газете. Как же она называлась? Форвардс. Одно из... В Варшаве выходили тогда газеты «Инаидиш», это выходило. И потом постепенно, начали появляться эти книги, находиться эти рукописи в конце 60-х годов. И, если мне память не изменяет, в 69-м году по-польски вышел сборник материалов того, что было известно на этот момент. Потом он был переведен на немецкий язык со всеми дефектами, которые в оригинале были. Потом на английский, 73-й. Из этих языков он пошел по другим европейским языкам. Поэтому, когда я взялся за эту работу, сначала Градовский, а потом все вместе взятые, одной из моих задач было полностью абстрагироваться от того, что шло от этих дефектных первоизданий. И мы все как бы вот наша команда, которая над этой книгой работала, это я и переводчики, мы работали с оригиналами, заново переводили с идиша. И должен сказать, что это все очень отложилось на моих переводчицах. Ни одна из них не захотела бы продолжить что-то такое. Это очень тяжелый.
Очень тяжело.
Да, я в Городовске особенно. Это, в общем-то, 3 или 4 года этот перевод занял, и он был очень трудно переносим на индивидуальном уровне. Это очень тяжелое, изнуряющее и выматывающее какие-то человеческие
да, соки. Да, я могу, я не все читал, но какие-то много страниц я прочитал.
Вот, поэтому
душераздирающие страницы, подробные рассказы и о том, как вы эти газовые камеры.
Да. Поэтому даже вот сейчас, когда у нас, вот я рассказал о греческом случае, да, но я сумел договориться и о некоторых попытках что-то сделать с рукописью Градовского. У нее прочитываемость была 60-65%. Так что тоже была надежда на то, что будет что-то новенькое откроется. И специально сделано было 5-6 страниц сканов очень приличного разрешения. И с ними сейчас работает моя переводчица Александра Полян, моя племянница.
Она работает уже с английского?
Нет, сидишь, с оригинала.
С оригинала.
Нет. Это Градовский.
Это Градовский.
И тот Градовский, что у нас в Петербурге. Ну, вот что это принесет, я еще пока ничего не могу сказать. Надеюсь, что что-то. Хотя, будем...
А эта тема там, до 90-х годов в Советском Союзе, она, в общем, была закрыта?
Ну, понимаете...
Или никто просто ей не занимался?
Да нет. Ну, вся же тема Холокоста была закрыта. Это же часть темы Холокоста, тем более это того Холокоста, который не был на нашей территории. Это вся тема была закрыта, вся была табуизирована. В общем, так сказать, огромная заслуга того же Ильи Альтмана в том, что вот как бы вот это вот раскрытие источников к этой теме, сказать, ну, как-то нужно было это двигать. Это до 91-го, до 90-го года вообще не было никакого, ни слова такого не было.
Поскольку...
Советские люди гибли, никакие не евреи.
Ну, да.
Советская форма отрицательства,
подход,
это не то, что евреи здесь,
а часть советских людей. Вот вопрос, поскольку прозвучало слово «Холокост», я как раз хотел его задать. Какое место вот эта история «Зондеркоманд» занимает в истории Холокоста? И в израильской, я бы сказал, даже трактовке, да, истории Холокоста.
Ну, в общем, это центральные документы Холокоста. Это документы, которые написаны не по памяти, не по следам, даже по свежим, да, сказать, это они имеют.
Это восприятие ценность. Павла Поляна, историк, или это восприятие реальной, там, ну, скажем так, израильской общественности?
Мне трудно обобщать, поскольку куда ни кинь, всюду обязательно найдешь клин и разные вариации внутри израильского общества. Но израильская общественность сначала штыки принимала эту проблематику.
Я поэтому и спросил.
Более того, они подозревали, Яд Вашем подозревал, что Градовский – это фальсификат. И только когда... То есть у них был свой Градовский. То есть один из текстов из трех, которые существовали, был в Израиле в частном хранении. Это отдельная тоже очень живописная история. Хаим Вольнерман. И Яд Вашем не верил, что это правда. И только когда возник другой Градовский, вот тот самый, про которого я говорил, да, которого начали публиковать в Польше по-польски на инч, только тогда они...
Из нашего музея.
Да. Тогда они признали, что это не фальшивка. То есть до этого доходило. А все это связано было с общим отношением к зондеркомандовцам в Израиле. Да, сказать, какой тут героизм, это же как бы предатели, они...
Все-таки было отношение.
Еще как. Очень даже сильно.
То оно есть... ушло, это отношение?
Надеюсь, что да. Сказать. Но точно не могу этого сказать, потому что все ведь очень живучее и так быстро не исчезает. То есть...
Я немножко вот на другую тему, но связано ассоциативно. Здесь вот я не могу сейчас вспомнить фамилию этого человека. Он относительно недавно, буквально вот в апреле этого года, он путешествовал, ему за 90 лет, еврей, который путешествует по всем странам мира, и он был в России в том числе. И вот он рассказывает всем свою историю. Ну, я бы сказал так, с гордостью рассказывает свою историю, что он еврей, но тем не менее ему удалось выдать себя за немца, немецкий еврей. Он служил в Гитлерюгенде, и он, в общем, рассказывает, как он служил там в каких-то этих самых, для того, чтобы выжить. То есть, собственно, все это под тем соусом, что надо было выживать каким-то образом. И вот он с этим рассказывает. рассказом из этой лекции практически, да, он ездит по миру, ну, в общем, открыто об этом говоря, да, то есть не стесняясь, скажем так, да, там вот тех методов выживания, которыми он пользовался.
Ну, методы...
Я не хочу быть судьей.
Да, да, да.
Здесь вообще невозможно быть судьей, потому что не знаешь, как сам поведешься в таких обстоятельствах, когда тобой висит топор, и тебе надо спасаться. Да?
Это... Нет, ну, как бы это его ситуация... Во-первых, он не уникальный, этот случай не уникальный.
Не уникальный, да? Я понимаю.
Да. Во-вторых, в общем, часть как бы полукровок довольно-таки длительное время даже могла служить в вермахте, и служила в вермахте, потом их оттуда выбирали и подвергали какому-то статусу, не сразу репрессивному, это там несколько этапов. Поэтому, понимаете, как бы сказать, упрекнуть в методике выживания того, над кем Дамоклов меч, это не было бы неправильно. Так же поступали советские военнопленные, сказать, евреи, которые попадали в плен. И несколько
не
тысяч
евреев. Евреи, наверное. И не только евреи, потому что сколько там миллионов наших
военнопленных. Нет. С остальными миллионами это там с этими, с евреями, их полагалось убивать, да, сказать, просто.
Ну да,
а нет, тех не полагалось убивать. Если они погибнут, если то, они, ну, то, да, то, да. То как бы. Сам виноват. А люди, самые страшные дни для этих дней, это были, когда их в баню вели, да, сказать, это самые для них были опасные дни. Потом охотников, особенно из своих рядов, выдать себя тоже было сколько угодно. Поэтому они выдавали себя кто за татар, кто за азербайджанцев, кто говорил о том, что у них нет обрезания медицинское, фимоз, есть такая болезнь, которая требует, чтобы человека обрезали. Ну, кто во что горазд. Караимы. Ну, в общем, всякие разные способы, так сказать, и у многих это, ну, как у многих, мы не знаем, сколько погибло, мы знаем, сколько выжило. Репатрировалось 5500 евреев военнопленных и примерно столько евреев, которые, ну, которые за остарбайтеров сошли. То есть, около 10 тысяч среди миллионов репатриированных советских граждан было 11 тысяч евреев из них. Вот. Так что это вот такая ситуация. Да. Кстати, сюжет «Зондеркоманда» становится чем дальше, тем более модным. Я недавно смотрел фильм.
Да, фильм же вышел.
«Сын,
да,
Саула», который меня весьма и весьма огорчил.
Художественный фильм?
Фильм художественный. Огорчил он меня не тем,
а что сделал?
Венгерский режиссер, фамилию которого я не запомнил, имя его Геда, возможно, еврейско-венгерский режиссер. Не тем он меня огорчил, что там какие-то неточности, это даже неправильно об этом говорить, художественный фильм,
да,
человек может себе позволить и комбинировать из того, что он знает, там это есть. А меня огорчило тем, что для какой-то вот сложной психодрамы, которую разыгрывается на экране, да, сказать, вот человек, увидев, в общем-то, убийство, ну, сначала спасение в газовой камере, а потом смерть какого-то мальчика, значит, воображает себе, что это его сын, или же, сказать, сознательно это так, и во что бы то ни стало, и чего бы это ему ни стоило, сказать, начинает добиваться того, чтобы его похоронить по еврейскому обряду. Ну, хорошо, но зачем для этого сюжета в качестве декорации кулис брать вот, ситуацию крематориев, газовых камер и зондеркоманд. Ну, зачем? Ну, это какая-то очень дурная инструментализация. Она эмоциональный какой-то, сказать, вносит фальшь во все это, потому что это совершенно сумасшедший человек, это понятно, сказать, одержимый, обуянный этой идеей. Это могло быть, люди там могли сходить с ума. Но фильм не про это. А кулисы он взял себя отсюда. И мне кажется, он погрешил против вкуса, историзма, чего угодно, сказать, это, мне кажется, большая неудача, хоть он и получил Оскар. А сейчас, наверное, эта тема сейчас, как бы сказать, ну, с точки зрения получения Оскаров, весьма и весьма перспективна.
Угу. Все-таки возвращаясь к восприятию от самого этого сюжета, если можно так сказать, да? То есть до сих пор можно говорить о том, что до сих пор там в том же Израиле, ну, как в стране, наверное, наиболее чувствительной, что ли, да, к такого рода вещам, там неоднозначное отношение к этому.
Наверняка часть людей, особенно тех, кто пережил Холокост без того, чтобы, так сказать, поработать за наркоманду, так сказать, особенно среди этих людей, отношения точно так же, как членам Юденрата, да, сказать, вот Юденратов, убийство Кеснера, да, сказать, вот много чего, сказать, там происходило. Да, как бы вот так можно где-то провести параллели с тем, как у нас относились к военнопленным. И продолжают еще немножко относиться. Уже не так, да и сейчас как бы не к кому относиться. Да, уже этих военнопленных осталось очень и очень мало. И сейчас вот эта вот компенсация, которая...
Вы имеете в виду про компенсацию, да?
Ну, компенсация в том числе. Отношения – это ведь это вещь другая. Да, сказать. Допустим, выходит 12-томная история Великой Отечественной войны, в которой уже спокойно говорится о военнопленных, да, сказать, уже ничего такого, сказать, но в то же время, сказать, ну, специального какого-то раздела им посвященного. То есть, это какая-то часть, то есть, как бы, миллионы же людей, да, сказать, да,
им ну, можно... Что-то естественное, как
да,
бы, такая,
да? Да, но как бы все равно они на периферии, все равно они на обочине. То есть, их уже никто не обвиняет по-главпуровски в каких-то, так сказать, вот грехах, предательстве, пособничестве или чем бы таком ни было. Но в то же время они еще не доросли, как бы, когда же они дорастут, для того, чтобы стать предметом отдельного показа. А ведь это колоссальная часть истории Второй мировой войны. И Холокост тоже. Холокост тоже сейчас как бы признан, и о нем пишут, говорят. Но как бы степень его у нас, да, степень его восприятия в общем военном контексте совершенно недостаточная и неправильная, и искажающая.
А кроме книг, которые я вот вижу, да, время от времени, вот вижу еще одну книжку перед автором лежит. Кроме книг, может быть, попробовать какие-то, я не знаю, может быть, какую-то выставку на эту тему. Здесь у нас, в России, я имею в виду. Возможно ли договориться с музеями, с тем же польским музеем, у нас есть какие-то документы, чтобы эта страница, как бы, чтобы мы не кричали вот время от времени, что, да, и нас бы никто не слышал, а чтобы все-таки чтобы это дошло до сознания людей, чтобы это зафиксировалось, я бы сказал так, в исторической памяти.
Ну, вот военно-медицинский музей после вот того, как вышло первое издание моей книги, после того, как, вернее, как вышла книга Градовского, да, сказать, отдельно, с двумя изданиями, еще до того, как вышли
эти. Она так и называлась «Свитки из пепла», если
не ошибаюсь. Нет, «Свитки из пепла» это, а там называлась сейчас «Сердцевине ада».
Сердцевине. А еще было найдены...
Какая-то есть публикация, я не знаю. Но книга-то называлась «Сердцевине ада». Да, и после того, как это стало общеизвестным и общепризнанным, сказать, ну и сам музей в качестве одного из ударных, как бы, сказать, элементов своей экспозиции довольно-таки долго демонстрировал
это, да.
По-моему, привозили это на поклонку в один из юбилеев, ну вот тогда, когда Путин на поклонку приходил. Вот, и так мне кажется. Ну, может быть, тут я не уверен, может быть. Конечно, это было бы замечательно, сказать, собственно, где это хранится? Это хранится, во-первых,
в Польше, как я
понимаю. В двух местах.
В Варшаве и Освенцим.
Да? В Освенцимском музее и в музее истории евреев в Варшавском. При том, что один из оригиналов между ними, скорее всего, в Варшаве, не то чтобы утерян, просто копия его была и существовала, поэтому работать с этим можно. Но оригинал не могут найти уже довольно-таки давно. Вот этот вот новый институт памяти народной, да, вот этот вот, который сейчас созданы там на Украине, в Польше, как бы, который вобрал в себя большую часть архивного фонда, вот там они, например, не могут найти тот оригинал, с которым работали те же польские коллеги, раньше тоже Бермарк. Оригинал его найдется. Я в свое время нашел карточку Мандельштама, сказать, в Париже, в Сорбонне, которая просто была подложена не в ту коробку, да, сказать, в общем, пришлось кое-что перелопатить, и нашлось. И здесь, наверное, если перелопать. То есть, это в Польше, в двух местах.
Фондах, да?
Да. И здесь потом наш питерский источник, я считаю, жемчужина этой коллекции, сказать, потрясающий по всем своим параметрам и по параметрам нахождение и потому, как это все выглядит вот вместе, сказать, с этой фляжкой суповой немецкой, да, сказать, которая это была захоронена. И еще есть оригинал, не оригинал, а тоже копия, значит, но несколько страниц оригинала Градовского в Израиле. Насколько я знаю, это у сына Вольнермана продолжает храниться.
То есть это в неком личном архиве?
В личном архиве, ну, не знаю, наверное, Яд Вашем все-таки теперь уже был бы заинтересован в получении.
Выставить.
Да, у них есть копия, с которой я и работал, с этой копией. Вот, так что такая выставка напрашивается. И, в общем, так сказать, я считаю, что во многих фильмах Хшоа о Холокосте, ну, в том же Ланцмановском фильме, как раз кадры зондеркоманды наиболее сильные, так сказать, вот, и наиболее говорящие зрителю. Ну, кто это может организовать? Может быть, еврейский музей? Может быть, еще кто-то?
Вот этот,
у меня нет ощущения, что это может организовать, ну, Поклонная гора, например.
Военный исторический
музей. Ну, да, да. Хотя у них тоже большой прогресс. Они и об астарбайтерах, так сказать, и о военнопленных что-то, так сказать, показывать начали. Вот этого не было еще там некоторое время тому назад. В общем, кто-то, ну, это кто-то, ну, какая-то институция солидная. Даже вот, ну, вот я предлагал проект Еврейскому музею, связанный с прочитыванием всех рукописей, да, так сказать, ну, вот они еще размышляют. Время идет, время идет, время идет. Рукописи с каждым годом тоже портятся. Даже вот те вот оригиналы, которые есть, они лучше не становятся, как бы их хорошо не хранили.
Те люди, которые вернулись все-таки, которые выжили, да, они же возвращались еще и в семьи свои, да? Нет никаких свидетельств того как их встречали семьи, как встречали соседи, знакомые, признавались они, не признавались.
Есть. Как бы этими вопросами интенсивно занимались несколько людей поиском бывших членов зондеркоманды, интервью их, тем, чтобы, так сказать, брать у них интервью и анализом этого. Да, так сказать, это, прежде всего, Ян Кулка, чешский известный очень человек, так сказать, исследователь. Потом Андреас Киллиан, немецкий исследователь, совершенно замечательный, лучший знаток проблематики зондеркоманды. Его старый сайт до сих пор является непревзойденным, как бы, источником разных деталей и сведений о зондеркоманды. И Гидеон Граев, который больше всего публиковал. И сейчас, кстати, вышла его новая книга о восстании. Я еще и не читал о восстании 44-го года у зондеркоманды. Во-первых, это все были очень молодые люди. Как правило, они женились после. Они не то, что они возвращались в семью. Да, ну, если у кого-то уцелели родители, то это другое. Вот. Так что среди людей, среди тех, кто вернулся в семью, да, сказать, ну, таких случаев не очень много. А большинство из них предпочитало ничего об этом не говорить. В иных случаях жены вообще только после их смерти узнавали, что с ними что-то, что это было такое. И их и так одолевали кошмары. Вот. А были очень лихие среди них те же братья-драгоны, как мне кто-то рассказывал, они одно время, так сказать, ну, в общем, контролировали, вот, как крышевали, если как сейчас можно говорить, вот, квартал красных фонарей во Франкфурте, так сказать. Они ничего никого не боялись после того, что через что им пришлось жить. В общем, какой-то у них была и такая страница в их истории. Не знаю, насколько это достоверно, но приходилось это слышать. Вот. И во всяком случае, так сказать, это совершенно особый жизненный опыт, который очень давил, очень мешал, очень сдавливал. Даже на контакт из них, вот, ну, не знаю, несколько десятков человек все-таки в общей сложности на интервью удалось раскрутить. И это очень интересное интервью, они очень помогают.
Вот именно это с теми людьми, которые выжили.
Да, да, да. С кем же?
Ну,
с кем же
еще? Нет, это, может быть, с семьями.
Нет. Ну, с семьями так специально тогда еще это не было такого. Можно было бы найти, может быть, членов семей, тех, кто не выжил, даже того же Градовского, когда-то еще был жив дядя, который фотографии его прислал. Ну, нет. И его какой-то родственник был известный очень писатель на идише. Я забыл, сейчас выскочил его фамилию. Его можно было без труда найти в Израиле. Ну, в общем, это отдельная тема, которая вот, вот Гидеон Граев достаточно, так сказать, вот наиболее продвинутый публикатор.
Ну, и последний вопрос у нас остается там полминутки. Я бы все-таки хотел, чтобы ты рассказал нашим слушателям, вот эта книжка, которая сейчас здесь лежит, «Цветки из пепла», ее можно ли купить где-нибудь?
А этого я не знаю. Ее выпустил Аст и, по-моему...
С тиражом.
2000, по-моему, или... То есть, по-моему, она есть в продаже. Просто я не проверял это. Но, но они хотели бы выпустить третье издание, и я с этим немножко тянул, и вот правильно делал, потому что если уже делать третье издание,
то, новыми данными,
то, во-первых, с этим новым текстом фактически, и, может быть, еще с тем текстом, который тот же Наджари, вот единственный, кто выжил, в 47-м году, как мемуар свой опубликовал, там тоже очень много интересных деталей.
Кто заинтересуется, Павел Полян, «Свитки из пепла», так называется эта книга, так называется наша сегодняшняя программа. Еще раз скажем спасибо человеку, который откликнулся на одну из наших программ и стал помощником в этом расследовании.
Он сам, как бы, это вот у него свой участок, это не просто был мой помощник, я или я его, а мы каждый делаем
общее дело. Это была «Цена победы», до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».